как в детстве. Он прошелся по комнатам, где на полу валялся всякий мусор и хлам, глядя под ноги. Умник тащился следом, все норовил заглянуть в лицо. «Ты что задумал? Ты что ищешь-то, а?» Сергей подобрал старую подтяжку, натянул. Нет, слабовато. Бросил. Нашел в ванной резиновую грелку. Вот это было то, что надо. Отрезал полоску, поддергал, остался доволен. Полдела сделано. Теперь сама рогулька. У стены стояла спинка от железной кровати. Он перешел в режим, разодрал крепление, попробовал приладить и так, и сяк. Не подошло. «Пойдем, поднимемся на второй этаж». Дарновский уже не приставал с вопросами, только заглядывал в лицо. Сергей отворачивался от него, как от настырной мухи. Умник сейчас ему только мешал. На втором этаже двери квартир были заколочены, но это была ерунда. Хватило одного хорошего удара ногой. Нашлось и то, что Сергей искал. Рама от детского велика. Лишнее он отломал, оставил железный угол, вроде буквы «Y». «Да что ты делаешь-то?» — не выдержал Дарновский, глядя, как Сергей прикручивает к железяке резиновую полоску. Дронов натянул, примерился. «Сразу видно, что ты из интеллигентов, Лукич. Детства у тебя не было, воробьев из рогульки не сшибал». «А, так это рогатка?» «У нас, пацаны говорили, рогулька». Рассохшееся окно открываться никак не желало, пришлось снова на минутку перейти в режим. Зато отсюда было видно не только стену, но и верхнюю часть особняка. Он оказался совсем небольшой, одноэтажный. Там было крыльцо с колоннами, ступеньки. «Тащи сюда гайки, болты, все, что найдешь», — велел Сергей. Первый выстрел вмазал в стену далеко от камеры, метра на полтора в сторону. Все-таки лет 15 не практиковался. Второй попал ближе, третий вообще рядом. В объектив дронов влепил с 14-го захода. Из камеры брызнули искры, да и звякнул прилично, хорошо слыхать даже через улицу. На улице между тем почти стемнело, а фонари еще не зажгли. Самое оно. «Давай за мной!» Перейдя на «только так», Сергей слетел вниз по лестнице, перебежал к стене под сектор обзора разбитой камеры. Подскочил метра на два, легко подтянулся, лег на стену. Сзади с ужасающей медлительностью топотал умник. Свесившись, Дронов протянул ему руку. Тот подпрыгнул, ухватился за кисть, но влезть никак не мог, беспомощно сучил по стене ногами. Крякнув, Сергей втащил напарника на стену, спрыгнул вниз, помог спуститься интеллигенту. Дарновский пыхтел, как паровоз, мял потянутое плечо, но в общем держался молодцом. Шепотом спросил: «А дальше-то?» «В кусты», — показал Дронов. «Спрятались». С момента удачного попадания прошло минуты полторы, навряд ли больше. Из дома лениво вышел здоровенный лоб в темном костюме. Подошел к стене, задрав голову, поглядел на вырубленную камеру.
«Чего там?»
Выглянул из будки проходной другой охранник с газетой в руке.
«Да камера закозлила! Картинка пропала! Пойду за Семёнычем!»
Вернулся в особняк и минут через пять привел третьего, который нес на плече складную лестницу, а в руке сундучок, наверное, с инструментами.
«Супер!» — выдохнул в ухо умник. «Все трое здесь! Давай! Только вали в полный аут, чтоб не встали! 7 бед, 1 ответ!»
Тоже советчик, а то б Сергей сам не сообразил. Тот, который Семёныч, медленно влез по лестнице, поковырялся в камере.
«Нет, сами не сделаем! Лопнуло! Звони, Вась! Пускай Гаврилу из технического присылают!»
Дронов сорвался с места. Охранника, что стоял под лестницей, двинул кулаком по затылку, только череп хрустнул. Из-под Семёныча выдернул лестницу, и пока тот плавно падал на землю, наведался к будке, вырубил газетного читателя хорошим ударом в переносицу. Минимум часов на несколько, а то и навсегда. Туда-обратно секунды две прошло, Семёныч успел и грохнуться, и охнуть, и даже до подмышки дотянуться. Но пушку достать, конечно, не сшустрил. Сергей уже у стены был, впечатал последнему охраннику каблуком в висок. И, не теряя времени, дунул к крыльцу, из режима пока выходить не стал. Это и спасло ему жизнь. Когда Дронов влетел в маленький вестибюль, первое, что увидел, — шеренгу мониторов сбоку над стойкой. Семь из них показывали прилегающие переулки и двор, один был покрыт мелкой рябью, а в том, что располагался поверху, виднелась дорожка до ворот, и по ней, еле переставляя ноги, бежал Дарновский. Это было ладно. Но за стойкой стоял коротко стриженный мужик в костюме и при галстуке. В левой руке он держал телефонную трубку, в правой — автоматический Стечкин, точь-в-точь такой же, какой умник подобрал в лесу.
«Стоять!» — приказал охранник.
«Вот урод Дарновский! Трое, трое!» И стоило Сергею чуть шевельнуться, бабахнул очередью. Дронов едва успел присесть. Второй раз в жизни в него шмаляли из пушки почти в упор. Но нынешний стрелок был сильно ловчей тогдашнего бандюгана, да и волына у него была посерьезнее. Как петрушка запрыгал Сергей по неширокому помещению, думая не о том, как достать охранника. Ноги бы унести. Скакнул на подоконник, оттуда, перевернувшись через голову, к вешалке, потом к зеркалу. Короткие, хищные очереди совсем чуть-чуть не поспевали за ним. Разнесли в щепы подоконник. Отрикошетили от окна. Стекло там оказалось хитрое, непробиваемое. Расфигачили зеркало. «Та-та-та!» — присоединился к стрекочущему голосу Стечкина второй, точно такой же. Охранника отбросило к столу. Пальба прекратилась. В дверях стоял Дарновский, очень бледный, с пистолетом в руке. При себе, выходит, держал, а не сказал товарищу. «Ты, Штирлиц хренов!» — рявкнул на него Сергей. «Говорил трое! Меня из-за тебя чуть не замочили!»
«А-а-а-а!»
— не разобрал его быстрой речи напарник, но сам проблеял про то же.
«Не пойму, откуда еще один взялся? Может...» «Четвертый ночью сменяется. Ладно, плевать. Живей!»
Дронов и сам понимал, что пошевеливаться надо, а то лысый начальник или та крашеная девка, про которых говорил Дарновский, наверняка уже за телефон схватились после такой канонады. Насчет девки он, однако, ошибся. В коридоре за первым же поворотом налетел на нее. Очкастая, в белом халате, рот разинут, глаза выпущены. Застыла и стоит, наверное, услышала пальбу и окоченела. Или, может, выскочила из кабинета посмотреть, в чем дело, а ей навстречу Сергей, человек-молния.
«Держи ее!» —
крикнул сзади Дарновский. Подбежал, оттолкнул, вцепился девке пальцами в плечи, а взглядом впился в лицо. Задал вопрос всего из одного слова.
«Где?» «Кто?»
Тоненько заикнулась блондинка.
«Сама знаешь!»
Она ничего не ответила, только сглотнула. Но умник ни с того ни с сего сказал.
«Да, нам нужен Илья Петрович. Где его кабинет? Веди!»
У той кровь так и отлила от лица. Но упираться очкастая не подумала. Показала куда-то дрожащим пальцем.
«Это... там!»
«Скорей! Лысый вызовет подмогу!» — крикнул Сергей, которому была невыносима медлительность тех двоих. Дарновский его понял. Начинал привыкать к скороговорке, что ли.
«Не вызовет! Он в звукоизолированном отсеке. Выстрелил, слышать не мог».
«Откуда ты знаешь?» Умник лишь улыбнулся своей поганенькой улыбочкой.
«Когда-нибудь он проглотит ее вместе с зубами», — пообещал себе Дронов.
И напарник сразу посерьезнел, будто подслушал. Коридор закончился дверью с электронным замком. «Открывай», — приказал Роберт. А Сергей из режима пока вышел. Нельзя злоупотреблять, слишком много сил высасывает, а они еще могут понадобиться. Блондинка тихо сказала.
«Кот знает, только Илья Петрович».
Дарновский снова взял ее за плечи, будто собирался поцеловать.
«Ну так вызови его.
Сообразил же, что лысого Илью Петровича можно вызвать. Умник есть умник. Очкастая девка нажала какую-то кнопочку.
«Да?»
— отозвался приятный мужской голос. На всякий случай Сергей взял блондинку двумя пальцами пониже затылка и сдавил. Мол, если что, хребет сломаю. Дарновский тоже внес свой вклад, приставил ей Стечкина к виску.
«Илья Петрович, это я, Алина!»
— пискнул замок, дверь приоткрылась.